Глава 20. О второй встрече. Надо отметить, что такого количества одежды у меня, наверное, не было никогда. Даже не так. Мне ее столько никогда не покупали. Ни родители, ни тем более я сам. Я в целом со здоровым пофигизмом отношусь к этому вопросу. Основной критерий шмотки для меня – удобность. А потом, если вещь, которая приходится мне по душе, не трет, не жмет и не вызывает раздражения расцветкой, то она носится до той поры, пока не приходит, если не в полную негодность, то в вид, наводящий полицейских на мысль, а не спросить ли у него паспорт, он точно не бомж. А тут за несколько месяцев вторая массовая закупка гардероба, и это при том, что я и до первого-то обновления толком не добрался. «Куда столько?» – кротко спрашивал я у Вики, которая с жутко сосредоточенным видом прикладывала ко мне какие-то джемпера, измеряла талию. Она нашла у меня талию, офигеть! С сантиметром я объяснил девушке-служительнице, которая, судя по ее помятому виду, явно страдала головной болью и испытывала жуткую жажду, почему эту груду вещей надо унести и необходимо принести новую, побольше. «Запас карман не тянет», – деловито поясняла мне моя избранница. «Тем более, что все расходы на себя берут наши хозяева. Грех таким случаем не воспользоваться». «Это новость», – удивился я. «С чего бы такая щедрость?» «Понятия не имею», – пожала плечами Вика. «Пришла девушка, принесла корпоративную родионовскую карту и сказала, что все расходы на гардероб и прочая корпорация берет на себя. Хотя еще тогда, когда мы заселились, Зимин говорил про что-то такое. Повернись. Да не так, боком. Киф, ты меня вообще слушаешь? Боком? Да не тем. Господи, боже ты мой, за что мне это все? Боком! Стой ровно!» Я вертелся туда-сюда, время от времени горестно вздыхая. «Красавицы Кадикса замуж не хотят», – замурлыкала Вика, прикладывая к моей руке рукав свитера с оленями. «Вот этот померь, он вроде как очень даже неплох». «Да ты офигела!» Я глянул на рогатую звериную морду красного цвета, которая украшала этот свитер. «Я тебе чего, клоун?» «Это сейчас самое то!» С видом самого главного знатока современных веяний в моде сообщила Вика. «Ничего ты не понимаешь!» «И не собираюсь!» Расстроил я ее. «И вообще, поехали домой!» «Задолбался я манекеном работать!» «Куда домой?» Вика уперла руки в бока. «Это мы твой гардероб заканчиваем комплектовать, а свой я даже еще примеривать не начинала». «Знаете, как мужчины оценивают качество магазинов одежды? Нет? Вот если в нем есть удобный диванчик для мужей, любовников, однокурсников и прочих страдальцев, вынужденно таскающихся со своими половинками по этим адским задворкам жизни, то это магазин хороший. А если его нет вовсе, или есть какой-нибудь низенький пуфик, сидя на котором даже ноги не вытянуть, из которого то и дело тебя норовят согнать гражданки с горящим взором, то это не магазин, а фуфло. Высшая же оценка, которую мужчина может дать магазину дамского платья, которая звучит как: «А, так мы в этот лабаз идем? Не, он нормальный». Но она выдает очень редко и исключительно в тех случаях, если к удобному дивану еще добавлен телевизор и автомат со снеками, причем все это должно быть в шаговой доступности. И я такое видел только два раза. Отдельной статьей проходят магазины и отделы с дамским и сподним. Они квалифицируются подавляющим мужским большинством как: «Да иди ты нахрен, дорогая, вот мне больше делать нечего». Мужскому большинству дискомфортно в окружении прозрачности, кружев и ироничных взглядов работниц этих заведений. Да и ходить потом не всегда удобно, так сказать, только широкий шаг после них приемлем. Здесь магазин был фуфлышный. Я с трудом пристроился на какой-то барный стул около запылившейся пальмы и задремал, время от времени реагируя на реплики Вики, высказывания вроде: «Ага, да нормально, чё ты, бери, платим все равно не мы». В отрядах охранников было немалое уважение, когда им пришлось в два захода перетаскивать покупки в машину. Видимо, такое они видели не каждый день. Или наоборот, это было не уважение, а исключительно хорошо завуалированная усмешка. Люди непростые, Пойди пойми, что у них на уме. Зато вечером я получил приятный бонус от этой поездки. Вики было не до меня. Она начала разбирать и мерить купленные вещи. Чуть позже она еще и Генриетту вызвонила. По этой причине я был предоставлен самому себе, что меня вполне устраивало. Я облобызал ручку привычно сонной в это время суток сестре Зимина, отсидел 5 минут, положенных по этикету, и пошел спать. Завтра будет трудный день, и надо полагать бессонная ночь. Надо набраться сил. Когда Вика легла спать, и ложилась ли она вовсе, мне неизвестно, но меня разбудил топот в прихожей и ее голос, бодро сообщающий кому-то, видимо, очередному курьеру из магазина. «Нет-нет-нет! Что значит платите, я пойду? Сначала мы сверим комплектность заказа, пусть я проверю, все ли так кондиционно, и вот только потом...» Я накинул халат, затянул поясок и заметил, выходя из комнаты. «Дорогая, если ты будешь и дальше скупать промышленные товары в таких количествах, то нам придется ехать на твою малую родину не на легковой машине, а на трейлере». Курьер, молодой парень в фирменном пуховике, усмехнулся. Вика же укоризненно глянула на меня. «Я не покупаю лишнего, поверь. И потом, я не каждую неделю езжу домой, и даже не каждый месяц». «И не каждые полгода», — продолжил я за нее. «Только не упрекай меня в том, что я лишил тебя этой возможности. Я тут ни при чем». «Очень остроумно». Вика внимательно посмотрела на пол около моих ног. «Странно. Не вижу пыли или песка. Шутка такая древняя, что или то, или другое должно было непременно просыпаться». «Прогрессируешь, дорогая», – поцеловал я ее в щеку. «Очень неплохо сказано. Не хуже, чем...» «Чем у кого?» Саркастично посмотрела на меня Вика. «Чем у Шелестовой? Так сказать, у нашего мерила злословия?» «Молодой человек, я вам сейчас принесу стул», – сказал я курьеру. «Вам выпала возможность посмотреть первый акт трагедии «Скандал в Родеоне». «А почему только первый?» – заинтересовался курьер. «Второй акт, он связан с примирением. Уж извините, но не смотреть его, ни тем более в нем участвовать, вам никак невозможно, по ряду причин». «Да тьфу на тебя!» – покраснела Вика и повернулась к пареньку. «Давайте, где там подписать надо?» «Как так?» Курьер явно оказался парнем с неплохим чувством юмора. «А проверить все? Комплектность? Целостность? Наличие?» «Нет-нет, так не пойдет». «Расплатись!» Сунула мне Вика пластиковую карту, подхватила 2 немаленьких тючка, перетянутых липкими лентами, и удалилась в комнату. «Терпи, мужик!» – сочувственно сказал мне курьер, после того, как я расписался в накладной, который был аж на 3 листах, и он чиркнул картой по специальному устройству. «У тебя еще ничего, жена, поверь мне, я видел, я знаю». «Да?» С сомнением глянул я в сторону комнаты, где уже трещала отдираемая липкая лента. «Куда уж хуже». «Есть куда». Курьер снова хмыкнул. «Такие иногда стервозины бывают, что ты? Ладно, с прошедшим тебя». За дверью его ждал крепкий охранник в костюме, все как полагается. «Безопасность на высоте. Сразу видно, что шериф вернулся в город. И еще. Видно, повысились наши ставки с Викой, и если курьера провели прямо во внутренние помещения, а не нас вызвонили вниз». А время уже поджимало. Я-то как-то разоспался. Ведь никто даже в бок не толкнет, мол, вставай, приятель, время. «Ты помнишь, что сегодня у тебя какая-то встреча?» — поинтересовалась Вика, сидевшая на полу в окружении каких-то коробочек, коробок и даже одной коробищи. «Палыч звонил, просил тебе про это напомнить». «Давно звонил, полюбопытствовал я. Сейчас назад», — ответила Вика, открывая одну из коробочек и улыбаясь при виде статуэтки, изображающей мальчика в шортиках и девочки в шляпке. Один дарил другой цветок. «Прелесть какая! Это Машке Лепиховой, она такие вещи любит». «У нее славный вкус», – тактично ответил я. «Не помнишь, куда я свои джинсы вчера засунул?» «Какие джинсы?» Открывая следующий подарок, предназначенный для друзей и знакомых, спросила Вика. «Я так понимаю, что встреча будет важная, и тебе костюм погладила с рубашкой, они висят в шкафу. что ты все как гопник бегаешь?»
«А почему бы и нет? Ну, хотя бы в целях разнообразия. Предстану перед Ремой в нестандартном виде, шокирую его. Хотя,
что-то мне подсказывает, что если я даже туда с фиговым листочком на чреслах приду, то его не удивлю этим совершенно. Ему, походу, просто по барабану, как я выгляжу. И еще».
Вика оторвала взгляд от миниатюрной вазочки перламутрового цвета.
«Особо не рассиживайся на этой встрече, нам еще сегодня чемоданы паковать».
«Чемоданы?»
Я повертел головой, оглядываясь. «Так у нас их нет?»
«Пока».
Вика убрала вазочку в ее желто-псевдобархатное вместилище. «Через час привезут. Я хочу, чтобы ты помнил, где что лежит. И еще. Ты должен запомнить, что кому мы дарим».
«Зачем?» – обреченно спросил я.
«Извини, не так выразилась». Вика встала, подошла ко мне и обняла. «Мне важно, чтобы ты помнил, что мы подарим маме с папой. Может быть, ты даже скажешь по этому поводу небольшой спич. Ну, как ты это умеешь?»
«А ты это умеешь, я знаю. Ну и Эльке еще подарок. Она, конечно, зараза редкая, но мне сестра все-таки».
«А что мы подарим Эльке?» – заинтересовался я.
«А вот».
Вика отпустила меня и шустро отыскала приличных размеров коробку. Она всегда любила всякие такие штуки. В коробке были какие-то гребешки, палочки, брошки, каждая из которых лежала в своем гнезде.
«Это чего?»
Я потыкал пальцем в гребешок.
«Набор аксессуаров для волос», – пояснила Вика. «Дорогой такой, что мама моя, она своей гривой гордится, хотя, как по мне, безосновательно, и очень любит такие вещи. Между прочим, сделаны из слоновьей кости. Из бивня, если изготовители не врут, конечно. Но вроде сертификат есть, там тоже про это написано».
Я на секунду завис, после потер лоб и откашлялся.
«Вик, а давай немного попонтуемся», — очень серьезно сказал я жене. «Давай ей скажем, что эта красота из бивня мамонта сделана».
«Да не вопрос», — согласилась с готовностью Вика, видимо, очень довольна тем, что я ее сходу не послал с этими делами. «Сертификат только вынуть надо».
«Да, чую, весело мне будет в лоне семьи Травниковых. Мама с папой, сестры и я – залог крепости домашнего очага. Надеюсь, их фамильный особняк переживет наше совместное проживание. А я переживу это приключение».
«Да, кстати, об особняках.
Слушай, солнышко, я все как-то забывал спросить». Теперь уже я присел на пол рядом с Викой и обнял ее за талию. «У мамы с папой двухкомнатные хоромы или трехкомнатные? Собственно, может, я лучше в отеле поживу? Или, что было бы совсем идеально, мы поживем?»
«Восьмикомнатные», — Вика хихикнула. Моя рука проникла под ее халат.
«Так ты богатая невеста», — удивился я. «Восемь комнат? Они этаж выкупили, что ли?»
«Мой любимый московский мальчик», — Вика повернулась ко мне и потерлась своим носом о мой. «Ты забываешь о том, что не все люди в России живут в панельных, монолитно-кирпичных и прочих высотных строениях. Очень-очень много человек живет в частных домах, зачастую постройки еще того века, причем я имею в виду не таунхаусы и коттеджи. Я говорю о простых домах, у которых есть свое личное крыльцо, а не подъезд, в которых поскрипывают лестницы, в которых пахнет деревом. Вот в одном из таких и живут мои родители. И я в нем жила тоже, пока не уехала покорять столицу».
«Ишь ты!» Моя рука направилась в путешествие по приятно прохладному телу Вики. «И нам перепадет одна из восьми комнат?»
«Тебе перепадет», — мягко заметила Вика. «Мои родители консервативны, и пока они не увидят колец на наших пальцах, печати в паспортах и не прокричат горько...» «Ну, ты понял».
«Винтаж», — признал я. «И как же я без радости плоти почти неделю жить буду?»
«А я в ночи буду к тебе прокрадываться».
Вика задышала чуть тяжелее. «Я уже безобразничал в запретных зонах вовсю. Это будет очень романтично».
«Ну да».
Я глянул на настенные часы. Время еще было. Да и потом. Праведник, если что, подождет. Он проповедует смирение и терпение. Ну, а я люблю грешить. Дадим каждому право заниматься своим делом. А твоя сестра будет тебя выслеживать и выдавать строгим родителям. Давай будем авансом ее звать Хуанитой».
«Почему Хуанитой?»
Наши лица были совсем близко, и мы уже оба дышали прерывисто. «Ну да, она решила отплатить мне той же монетой».
«А как еще? Все это напоминает один из бесконечных бразильских или аргентинских сериалов, а главную интриганку в них почти всегда зовут Хуанита. Вот мы ее...»
«Да ну ее в задницу!» Вика безжалостно смела в сторону коробки, коробочки, даже коробищу. «Какое мне до нее дело? Да и до всего остального тоже. Мне сейчас нужно другое».
И я, конечно, навстречу опоздал. И, если честно, ни капли об этом не жалел.
Официант капитала, тот самый, что обслуживал накануне нас с Юлей, увидев меня, маленько сбритнул с лица. В его глазах мелькнуло затравленное выражение, и он судорожно сглотнул.
«Не-не-не!» – вытянул я руки, успокаивая его. «Ее не будет! Я тут с другими целями, не рандевушными. Меня здесь приятель ждать должен!»
«Харитон, друг мой!» Из-за стола в конце зала мне замахал Ерема. «Я тут!»
«А, вот и он!» – сказал я официанту, на лице которого явно читалось облегчение от отсутствия со мной спутницы.
«И тащите сразу ваши колбаски, те, что на здоровенной тарелке. Они у вас очень вкусные. И соусов к ним поострее. И пивокружку светлого. Литровую».
«Какого?» – поинтересовался официант. «Нашего фирменного или же...»
«Фирменного?» – решил не мудрить я.
«Какая разница? Все равно не разбираюсь во вкусовых пивных тонкостях».
«А чего скромничать? Платит приглашающая сторона, а потому я собираюсь как следует облегчить ее кошелек. Поесть дома я не успел, а та произвольная программа, которую мы прошли с Викой, порядком разодрила мой и без того не слабый аппетит. А что я пиво не пью, как правило?»
«Ну, раз в год и палка стреляет».
«Народу у вас прибавилось», – заметил я, проходя мимо столиков, за которыми сидели люди, налегающие на простую и вкусную немецкую кухню.
«Третье число», – пояснил официант. «Многим надоело оливье и заливная рыба. Вот они и выбираются в город поесть. Каждый год одно и то же».
«Харитон?» Ерема протянул мне руку. Я ответил ему тем же и заметил, как он скривился, заметив на моем пальце перстень, подаренный стариком. Но рукопожатие все-таки состоялось.
«Какое безвкусное украшение!»
Ерема брезгливо дернул щекой, глядя на черный камень. «Зачем оно вам?»
«Подарок?» Не стал скрывать правду я. «Опять же, импозантная штука, не формат».
«Да уж», – Ерема улыбнулся, но видно было, что через силу.
«Что-то закажете?»
«Так уже», – бодро отрапортовал я, – «колбасок и всего другого. Составите компанию, там блюдо на четверых рассчитано».
«Я не употребляю мясо, но я уже заказал овощи, так что в определенном смысле компанию я все-таки составлю».
«Нет, он не пророк, он святой. Мясо не ест, за опоздание не упрекнул, смотрит кротко, а киптаха».
«Ну, надеюсь, вид того, как я буду жадно и смачно кусать эти упоительные горячие, острые жирные колбаски, брызгающие пряным и ароматным соком в разные стороны, и запивать их светлым, чуть горьковатым и очень холодным пивом, вас не смутит?»
Невинно поинтересовался я.
«Совершенно!» – по-детски улыбнулся Ерема. «А вы меняетесь, Харитон, меняетесь. Вы научились искусству подавать пороки как благодеяние, а это серьезный шаг».
«Вперед или назад?» – откинулся на спинку тяжелого дубового стула я.
«А это с какой стороны посмотреть?» – не стал чиниться Ерема. «С моей назад, а с вашей?»
«Решите для себя сами».
«Пока не могу». Я понимал, что сейчас иронизирую над своим собеседником, который смотрел на меня каким-то просто всепонимающим и всепрощающим взглядом, но удержаться не мог.
На пустой желудок у меня отсутствуют способности к системному анализу.
«Ваше пиво». Официант положил на стол квадратик подставки и опустил на него литровую запотевшую кружку пива. «Через пару минут будут колбаски.
Может, еще какие-то горячие закуски желаете?» «Нет-нет», – ответил я, – «спасибо».
Я отхлебнул фирменного капиталовского пива. «А чё, не дурственно, не слишком горькое, чуть пряное, очень даже».
«Как встретили праздник?» – поинтересовался я у своего собеседника.
«Праздник еще не настал». Перед Еремой поставили тарелку с овощами, приготовленными на гриле. Он одобрительно глянул на официанта. «Благодарю вас».
«Так вот, до праздника еще 3 дня».
«А, Рождество!» Я вертел головой в ожидании своей снеди. Желудок от запахов еды и попавшего в него пива уже собирался пожирать сам себя.
«Да, светлый праздник, не стану спорить».
«Если вы не против, я бы перешел к основной теме нашего разговора». Ерем не приступал к еде. Он то ли из чувства такта ждал, пока принесут мой заказ, то ли просто есть не хотел.
«Можно», – не стал спорить я. «Но я, если вы не против, совмещу это дело с трапезой и обозрю, как к нам приближается податель благ земных в красном фартуке и с большим блюдом».
Ерема чуть поморщился. «Ага, задел я тебя. Не по душе тебе моя аналогия».
«Ваш заказ».
Официант поставил передо мной огромное блюдо, аналог вчерашнего.
«Дай тебе Бог жену хорошую, приятель!» Искренне пожелал я парню счастья, освободил прибор от салфетки и вонзил вилку в ближайшую колбаску. «И детишек побольше!»
«Пожалуй, сперва поедим», – посмотрел на меня, сказал Ерема и тоже взялся за вилку и нож.
«Это было вкусно!» «Черт, я так проголодался, что убрал почти всю еду с огромного деревянного блюда, рассчитанного на 4.
Фух!»
Я вытер салфеткой рот и очень по-доброму посмотрел на пророк.
«Нет, не понимаю я вегетарианцев, уж извините. Вот так сознательно лишать себя таких радостей, такого праздника. Нет, не понимаю. Отказываюсь понимать».
«Люби свою веру, но не осуждает другие. Так говорят мусульмане».
Ерема отправил в рот кусочек болгарского перца. «Я не навязываю другим то, во что верю сам, но стараюсь донести до них свою веру».
«Насколько я помню, изначально ваша вера отрицала других богов».
Я отхлебнул пиво. «Первые проповедники отчаянно жгли старых кумиров, уничтожали жрецов и волхвов. Разве не так?»
«Да и друг дружку тоже. Достаточно вспомнить гугенотов и католиков».
«Были перегибы», — согласился Ерема. «Но в любом деле случаются проколы, ошибки, неверное понимание ситуации».
«Не во всяком деле цена ошибки миллионы жизней», — возразил я. «Впрочем, этот теософский спор со сроком давности лет эдак...
он вечен».
Ерема отложил вилку в сторону. «И поверьте, у меня аргументов больше, чем у вас, потому я предлагаю его завершить. У нас разные категории».
«Весовые», — предположил я.
«Нет», — негромко засмеялся Ерема. «Скажем так, видение ситуации.
Поговорим о другой вещи, тоже очень важной. Поговорим о вашей безопасности».
«Как вы громко назвали то, чего у меня нет», – печально заметил я. «Так меня и норовят убить злые люди. Вы, кстати, не знаете случайно кто».
«Увы», – опечалил меня Ерема. «Мы вышли на одного из исполнителей, но он ничего толком не знал. Все, что мы от него смогли узнать, это то, что был некий заказчик, он же и составитель планов по вашему захвату. Но кто он, откуда, имя, внешность – этот бедняга ничего не знал. Его с друзьями приставили к некоему человеку, чтобы он был на подстраховке и, если надо, помог тому физически, но и только».
«Фига себе, бедняга!»
«Я понял, что речь идет о ком-то из тех, кто меня пас у подъезда, из тех, кто убил Алексея. Таких бедняг в мешок надо зашивать и в сортирах топить».
«Но это все, что мы узнали», — повторил, пропустив мои слова мимо ушей Ерема. «Увы и ах. И описать того человека, у которого он был подручным, он тоже не смог. Не видел его лица. Оно все время было у него закрыто. Жалко, вздохнул я. Порядком надоело от каждой тени шарахаться и в туалет с охраной ходить.
Мы можем предложить вам убежище. С готовностью предложил Ерема. Одно слово, и вы под нашей защитой, и поверьте, более надежного заслона от любых бед вам не найти. Мы очень заинтересованы в том, чтобы ваша жизнь была в безопасности.
Спасибо, конечно. На полном серьезе, без тени иронии, произнес я. Но у меня уже есть те, кто меня защищает.
Они вас не защищают. Мягко, как маленькому, сказал Ерема. Они вас используют. Вы для них марионетка, живец, полигон.
Жнец, швец и на дуде игрец. Перебил я его. Послушайте, милейший Ерема, мы с вами видимся не в первый раз. И всегда все сводится к одному. Они плохие, мы хорошие, уйди от них, приди к нам.
А к кому вам?
Вот вы мне прямо сейчас честно и прямо можете сказать, кто вы, кто они, ну?
И, может быть, я приму то решение, к которому вы меня так усиленно склоняете. И самое главное, зачем я вам так нужен? Я самый обычный человек, грешный, простой, чего ради весь этот хоровод вокруг меня кружится?
Вот ведь как меня все это допекло, а? И это ведь я пиво пил, а коли водки бы хватанул.
Мы – консорциум. С каким-то недоумением сказал Ерема. Они – Родион. Что я вам еще могу сказать?
Недопоняли мы друг друга. Я отпил еще пиво и вцепился зубами в колбаску. Не хотите вы мне глаза на происходящее открыть? Ну и шут с вами. Стало быть, все остается по-прежнему. И не говорите потом, что я не делал к вам шаг навстречу.
«Правда всегда прекрасна, но бывает и так, что она губительна», – пробормотал Ерема. «Есть вещи, которые надо знать всем, есть вещи, которые надо знать избранным, есть вещи, которые...»
«Я понял, понял», – замахал я рукой. «Все, что делается, делается для моей пользы. Христос с вами, пусть будет так. Только тогда отдайте нам с этой же целью того гопника, что вы взяли в плен». Нам есть о чем с ним поговорить, и должок за ним кое-какой остался.
Он уже понес свое наказание, строго сказал Ерема. Поверьте, ваше мщение – смерть, а наше мщение – жизнь. И спорный вопрос, кто из нас более жесток?
Ваше – это мое, уточнил я.
Я не убийца, не маньяк и не насильник, я просто человек.
Это вы так думаете, и напрасно. Вы очень близки к тому, чтобы стать не тем, кем были. Печально, сказал Ерема.
Увы, но ваша душа уже сильно изменилась, хотя ваше сердце все еще бьется и кровь струится по жилам, но вы уже иначе смотрите на мир. Я вас предупреждал об этом и не раз, но вы были глухи, хотя дорога назад еще есть, поверьте.
Вы знаете... «Что более всего меня в вас, извините, раздражает?» Абсолютно спокойно сказал я ему. «Все эти ваши намеки, полутона, лакировка, да не только ваш. Мои работодатели тоже хороши. И все вот вы все пытаетесь заставить меня что-то сделать так, как нужно вам. Они по-своему, вы по-своему, и пугаете, пугаете. Кем я стал? Оборотнем? Вампиром?» «Что за дичь, милейший Ерема? Гляньте за окно. Там ездят машины, летают самолеты, и когда наступают сумерки, зажигаются фонари. Электрические. Я – это я, и более никто. Я человек. Им рожден, и им умру. И никто. Ни вы, ни они. Никто не сможет заставить меня сделать то, что я не хочу. Упросить можно, даже купить реально, но заставить...
«Тогда снимите перстень». Никак не отреагировал Ерема на мою горячую речь. Он был все так же невозмутим. «Вот прямо сейчас».
«Да с чего бы?» Снизил тон я.
«Считайте это моей финальной просьбой. А в нем что-то изменилось. Тон, взгляд, кулаки, сжатые до белизны, лежат на столешнице. И где тюфяк и мямля, что степенно ел овощ?»
Я прошу вас снять перстень».
«Спасибо, что не штаны».
«Зря он так. Я ведь теперь из принципа упрусь, я себя знаю».
«Ладно, пойду, дела у меня еще».
Я тряхнул часы, с которыми теперь, выходя из номера, не расставался. Не нравятся мне такие метаморфозы. Хотя все равно ничем меня он не удивил. Что в тот раз был какой-то детский сад, что в этот?
Я бы на вашем месте выполнил просьбу моего коллеги.
А это уже не Ерема. Это кто-то стоит за моей спиной.
Тяжелая рука опустилась мне на плечо, буквально вдавив стул.
«Что я там говорил про детский сад?»
«Харитон, я вас прошу о двух одолжениях. Вроде как и привычно мягко, но со сталью в голосе сказал Ерема. Снимите перстень и проследуйте с нами. Это нужно вам больше, чем нам, поверьте. Если бы не особые обстоятельства, я бы не стал этого делать. Но вы не оставили мне выбора».
«Была одна просьба, стало две». Саркастично бросил я. «Опять же, как вы мне по телефону говорили? Просто посидим, поговорим».
«Эх, доверчивость меня сгубила, доверчивость. Говорили мне умные люди, не верь всякой шантропе».
«Как ты назвал пророка Иеремию?» Прогудел голос сзади, и началась фигня. Мою голову как будто зажали в тиски, в висках бешено застучала кровь, и я понял, что меня, походу, убивают.
«Марк, остановись!»
«Это Ерема. Я приказываю тебе!»
«Отпусти мальчишку!»
«А это кто?»
Жуткие ощущения сгинули, как будто их и не было, только шея болела.
«Кив, ты как?»
Я обернулся. Блин, больно. И увидел незнакомого мне человека, который прислонил дуло пистолета к боку довольно крепкого блондина с очень красивым породистым лицом, перекошенным невероятно злобной гримасой.
«Шея болит», — ответил я.
«Само собой, он тебе чуть не свернул», — хмыкнул мой спаситель. «Давай на выход, пока мы тут этих шутов гороховых на прицеле держим».
Я глянул в зал и криво улыбнулся. Некоторые посетители ресторана сидели так, как будто кто-то им скомандовал «замри». При этом руки у большинства из них находились под столами.
«Он не собирался сворачивать вам шею, просто немного погорячился», — спокойно сказал Ерема. «Мой друг еще очень молод, а потому не сдержан. Я приношу вам извинения за него и обещаю, что наказание его будет соразмерно повинности. И все-таки, Харитон, одно ваше слово, и мы покинем эту корчму вместе. Не знаю, будет ли еще у тебя шанс изменить свой путь, так не упускай этот».
«Я не верю вам», — грохотнуло отодвигаемое мной кресло. «Не верю».
«Очень жаль, что всякий раз что-то мешает нам понять друг друга». В голосе Еремы была вселенская печаль. «Что-то или кто-то».
«Кив, уходи», — сказал сзади тот, кто меня, похоже, спас. «Не задерживайся здесь».
«Надеюсь, вы оплатите счет», — поинтересовался я у Еремы, на что тот кивнул.
«Ну и славно, мне пора».
«До встречи», — негромко сказал пророк. «Я верю, что она состоится».
«Уж и не знаю, радоваться мне этим словам или огорчаться», — съязвил я напоследок. «Простите за банальность, но лучше прощать. По крайней мере, хотелось бы в это верить».
«Блажен, кто верует», — негромко сказал Ерема.
«Да, вот еще что. Блин, ведь чуть не забыл о поручении старика, что крайне неблагоразумно. Валериан Валентинович просил вам передать следующее. Родион не имеет к вашим хозяевам никаких претензий за те два силовых инцидента, что случились со мной, и не станет предъявлять никаких требований на возмещение ущерба».
«Он сказал так, а что скажешь ты?»
Ерема улыбался, причем, как обычно, без второго дна. «Если у кого и должны быть претензии, то не у него, а у тебя».
«А я воздержусь от суждений».
Самое забавное, что я не знал, что сказать по этому поводу. «Претензии у меня были, большие и серьезные, но не к ним же. По тем двум случаям нет, а по сегодняшнему подумаю. Ну что, последнее слово осталось за мной, и, пожалуй, мне пора валить отсюда, от греха подальше. Я прошел мимо все так же недвижимых людей и у выхода столкнулся с официантом. «Мой приятель оплатит счет», – успокоил я ресторанного служителя, заметив нервный тик на его лице. «Да это ладно», – отмахнулся тот. «Скажите, а вы завтра придете к нам?» «А вы с какой целью интересуетесь?» – даже опешил я. «Если придете, я выходной возьму», – мученически произнес официант. «Очень вы беспокойный клиент. Всякие люди у нас бывают, и ситуации тоже. Но чтобы такие геморрои 2 дня подряд...» Я уже хотел в набат бить и милицию вызывать, но мой шеф сказал, что не надо. Но как по мне... «Не-не, завтра не приду», – успокоил я его. «Хотя мне у вас понравилось. Всем своим друзьям ваш ресторан буду рекомендовать». «Не надо», – взмолился официант, – «пожалуйста». «Как скажете». Не стал расстраивать парня я и взял пуховик, который мне подал служитель гардероба. Я оделся, вышел на улицу, где меня буквально зафиксировали между собой 2 знакомых мне охранников и через пару минут оказался в машине. По дороге к ней я все вертел в голове слова, сказанные тем, кто прикрыл мою спину и которые донеслись до меня, когда я выходил из ресторана. «Ну что, родственнички, поговорим?» Ерема, конечно же, ком еще тем оказался, но зла я ему не желал. Надеюсь, там все закончится миром. «Фух!» – плюхнулся я на заднее сиденье и сказал водителю. «И как у меня столько еды влезло!» «Киф, ты молодец!» С переднего сиденья ко мне повернулся Азов. «Ты умница!» «О, Илья Палыч!» – удивился я. «И вы здесь?» «Ну а где ж не быть?» – хохотнул Азов. «Вот бдил за тем, чтобы тебе никто не навредил». «Это да!» – потрогал я шею. «Представляете, мне там сейчас чуть голову не открутили, в прямом смысле. И здоровый же лось этот Марк! Еще мальца, и настал бы мне карачун!» «В курсе, в курсе. И если тебя порадует...» Ему так холку намылят, что мало не покарется. Азов потер руки. Но в целом все они такие, в консорциуме. Чуть не по их воле, что происходит. И вся позолота мигом слетает. Вот и оцени разницу в отношении к хорошему человеку, а конкретно к тебе. Если в курсе, мог бы этого не допустить. Или наоборот, это и должно было случиться. Да это понятно все. Я расстегнул пуховик. Другое удивило. Больно все это было как-то топорно сделано, показушно, как в плохой пьесе. Нереалистично, я бы сказал. Мыслитель. Азов перегнулся через сиденье и потрепал меня по волосам. Не забивай себе голову всякой ерундой, хорошо? Ты же завтра в Касимов едешь. Вот и езжай себе. Подыши чистым воздухом, на лыжах походи. Водки выпей с папашей Викторией. Деньги есть? «Наверное», – пожал плечами я. «Казной Вика ведает». Забавное дело. Раньше мне денег все время не хватало, и я точно знал, какая сумма у меня есть на жизнь. А сейчас я вовсе об этом не думаю, потому как живу на всем готовом, и это, между прочим, плохо. Все когда-нибудь кончается, и это пройдет. А жизнь будет сложнее. К растительному существованию уже привык, поди и отвыкни. «Прав, народ». Не жили хорошо и нечего начинать было. «Скажу, кому надо, пусть тебе материалку выпишут», – деловито сказал Азов. «Мало ли, подарки какие будущим родственникам купить, еще чего». «От денег не откажусь, я же не дурак, но тех подарков уже вагон с тележкой в нашем номере лежит», – отпокнулся я. «Не знаю даже, как мы их в машину потащим, там грузчиков вызывать надо. Едем-то на 4-5 дней». А набрала Вика с собой столько, что волосы дыбом встают. «Женщина, чего ты хотел?» Азов развернулся и скомандовал шоферу. «Поехали!» А из капитала за то время, что мы беседовали, так никто и не вышел. Даже покурить. «Быстро ты!» Вика стояла над кроватью, на которой были разложены груды вещей. Она больше всего напоминала скульптора в мастерской в тот момент, когда он смотрит на кучу глины или на кусок мрамора и прикидывает, как из этого ничего сделать что-то. «Фу, ты пил пиво!» Маленькую кружечку я шмыгнул носом, чтобы, стало быть, вкус хоть вспомнить. «Теперь будет весь вечер этой гадостью пахнуть!» Она снова принюхалась. «И еще чесночное что-то ел? Орел! Ну да ладно, хоть теперь точно знаю, что не у бабы был. Кто такой аромат, кроме меня, терпеть станет? А ну марш зубы чистить!» «Придумаешь тоже!» – проворчал я. «Откуда такие фантазии только в голову приходят?» «Да вчера как-то беспокойно было». Вика переложила какое-то платье из одной кучки в другую и снова впала в задумчивость. «Не знаю, почему». «Напридумываешь вечно». Я решил не рисковать и отправился в ванную. «Вот ведь чуйка у нее, как у Джуль Барса какого-нибудь». Вика эдак зависла над вещами еще с полчаса. Я чуть не задремал, но потом, видимо, кусочки пазла сложились в общую картину, и все вмиг изменилось. Чемоданы начали заполняться, причем время от времени мое внимание обращали на то, что этот свитер вот здесь, носки в этом кармашке, вот здесь носовые платки. Причем это еще и сопровождалось провокациями, то есть периодически Вика сверлила меня взглядом контрразведчика и внезапно спрашивала: «Где носовые платки?» «Там», – вело отвечал я, показывая рукой на чемодан. «Там где?» «Внутри», – зевал я. «Вик, у меня есть рукав и палец. На кой ляд мне твой платок?» «Я не хочу, чтобы кто-то не то что сказал, а даже подумал, что ты у меня дурно воспитан». «Так я у тебя дурно воспитан», – заверил ее я. «Это на самом деле так». «Наговариваешь на себя». Вика застегнула один чемодан. «Любишь ты это дело, шлангом прикидываться. И зря, между прочим, тебе не идет». После подарков папе и маме, кстати, надо своим старикам позвонить, как они там. И еще, оказывается, Вика им купила от нас подарки. Молодец, я-то это каждый год забывал сделать. Которые были мной изучены и одобрены. Меня к великой радости отпустили покемарить в маленькую комнату. И это было замечательно, поскольку я даже не представлял, сколько времени я проведу в игре нынче ночью, а выезжать утром часов 8, так что, может, и вовсе спать не придется. Глаза я продрал в районе 10 вечера, рядом сопела Вика, которая, судя по всему, собралась полностью и тоже решила лечь пораньше. Только с чего на этом диване, чего не в большой комнате? И ведь поместилась, и даже полпледа у меня отжало. В большой комнате был филиал вокзальной камеры хранения, что объяснило мне присутствие жены на нешироком диване. Здесь было очень неуютно. А в игре была ночь. Небо было чистое, звезды яркие, по стенам бродили стражники. Все как всегда. Я сразу же по появлению в игре запустил руку в сумку. Достал свиток портала и отправился на родное мне уже кладбище. Надо было поспешать. Назир неведомыми мне путями узнавал о моем прибытии в Файрол и всегда очень быстро оказывался рядом, а брать его с собой сегодня я не собирался. Не хватало еще того, чтобы Ибн Кемаль узнал о моем знакомстве с бароном. Это все равно, что ему на хранение свою жизнь сдать добровольно. Я пролез в знакомый провал и помахал рукой паре скелетов, которые стояли друг напротив друга и скрипели челюстями. Надо полагать, делились последними новостями и обсуждали беспардонное и вызывающее поведение дождевых червей. «Привет!» – подошел я к ним. «Барон дома, не в курсе?» Черепа неупокойных, скрипя и покрустывая позвонками, повернулись ко мне и синхронно кивнули. «Вон у склепа?» – на всякий случай спросил я. «Или как мороз воевода обходит владения свои?» Синхронность потерялась. Один скелет подтвердил мои слова кивком, второй им же опроверг. «Вот же!» – обескураженно сказал я и почесал нос. «А где он сейчас вообще?» «Лучше бы не спрашивал. Все стало совсем непонятно. Один скелет ткнул пальцем костяшкой налево, второй – направо. «Слушай, тут у вас темно, заплутаю еще». Задушевно обратился я к тому неупокоенному, что был повыше. «Проводи меня к нему, а?»
Скелет замахал руками, показывая на собеседника, зашаркал ногой и взял его под руку.
«Блин, я понял. Это не собеседник у него, а собеседница. У них свидание».
«Извини, пожалуйста, я же не знал. И вот еще что, сударыня, вы прекрасно выглядите».
Ходячая засмущалась, прикрыла оскаленной в улыбке череп такой же костлявой ладонью и потупилась.
«Удачного свидания!» – раскланялся я с ними. «И славной ночи!»
Я был удостоен шарканья ступней с одной стороны и реверанса с другой. После скелет взял скелетиху под ручку, и они пошли вдоль могил, причем галантный кавалер то и дело поднимал руку к полной луне, видимо, читая стихи. Ментально надо полагать.
«Вот какая она, любовь загробная!» Даже как-то позавидовал я этой парочке. После повернулся к ним спиной и зашагал к тому месту, где, по моим прикидкам, должен был находиться Сэмади.